Итак, мы с вами переходим к чтению 9 главы послания к римлянам апостола Павла. 9 глава послания к римлянам апостола Павла. Апостол говорит: «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что велика для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки. Аминь. Но не то, чтобы слово Бога не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя». То есть не плоское, не плотские дети, суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетование таково: «В это время приду, и у Сары будет сын». Сейчас вот здесь, начиная с 9 по 11 главу, послание к римлянам разбирает вопрос судьбы еврейского народа, уже по плоти, да, его судьбы, как к нему относиться. Вопрос, кстати, очень важный, вы понимаете, да, потому что в наше время очень часто считается, что православный должен там ненавидеть евреев, там, да, или наоборот считает, что он должен их любить, там, да, в каком смысле, что считает, что они все хорошие по факту, что они евреи, там, или считает, что у них богоизм якобы осталось, что является ложью. Богоизм они потеряли, как бы там прямо апостол Павел скажет. Но нет, на самом деле вопрос этот подробнейшим образом разбирается святым апостолом именно для того, чтобы показать соотношение двух заветов, ветхого и нового. Каким образом обещания, данные в Ветхом Завете, они сохраняются и до сих пор. Почему? Потому что разве от времени что-то может поменяться? Разве Бог может нарушить свое слово, потому что сменился завет? Нет. И поэтому апостол как раз-то начинает эту тему поднимать. Эта тема, она важна не только потому, что она рассматривает судьбу еврейского народа, но и потому, что она рассматривает, например, вопрос предопределения. Наверное, одни из самых скандальных, самых глав послания к римлянам. Некоторые люди, некоторые еретики, основания этих слов вообще вывели лжеучение, будто бы человек там спасается автоматически. Бог кого-то определил к гибели, кого-то определил к спасению, и все там, ничего не сделаешь. Вот, но это все ложь. И теперь мы разберем вот этот текст небольшой, который я прочитал. Апостол говорит: «Истину говорю в Христе, не лгу, сосвидетельствующий мне совести моей». То есть в Духе Святом. «Что печаль у меня есть, великая и непрестанная боль в сердце моем». Апостол уже начинает делиться своей страшной болью. И причем в качестве свидетеля он вызывает самого Иисуса Христа, Святого Духа и совесть свою. Он говорит, что моя совесть, Святой Дух и Христос Спаситель, они являются тремя свидетелями, которые подтверждают, что во мне, что у меня есть страшная печаль, великая, и непрестанная боль, как боль рожницы, в его сердце, об его народе. Дело в том, что апостол Павел, ставший христианином, он не забыл тот народ, из которого он вышел. Да? Он не забыл тех своих родных, которые остались в отступничестве, которые отвергли благодать. У него болело за них сердце. Страшно болело сердце, как сказано, боль чудовищная была, да, за них. Непрестанные страдания были. И в качестве свидетеля он выдвигает Христа и Святого Духа. Почему же? Потому что он хочет сказать нечто самое, очень страшные вещи, на самом деле. Потому что он хочет сейчас засвидетельствовать самую невероятную вещь, которая у него внутри его была. Давайте сейчас мы немножечко остановимся и вспомним, каковы были отношения евреев и апостола Павла. Они были плохие, это мягко сказать. Вот, а евреи, когда евреи ненавидели апостола Павла страшно. Имеется в виду отступники евреи, да, которые не приняли Мессию Христа. Они ненавидели чудовищно, почему? Потому что он был из самой еврейской верхушки. У нас хранились талмудические сведения об апостоле Павле. В Талмуде он упоминается, а о этот проклятый, вот обычное его такое название, он был, по-нашему говоря, кандидат в члены Политбюро. Он был один из самых высоких, высокопоставленных представителей еврейской элиты.
Он же фарисей был, да?
Он не просто фарисей, был кандидат в члены Синдриона, понимаете? То есть он был кандидат в правительство. Ну, представляете, да? Ему там буквально год-два оставалось, чтобы он вообще в правительство еврейское вошел. Он был вообще на самой верхушке. Он обучался самый... Вот, он был приближенным лицом первосвященника, да? Вот, он был фарисеем, из фарисеев, из старого фарисейского рода. Вот, он яростно гнал Церковь Божию. Он фактически был одним из как бы двигателей гонения. И когда он обратился, это был такой удар для всего вот этого руководителя отступничества, что они его возненавидели страшно. Мы знаем, что и уже в Дамаске евреи пытались его убить. И апостол был свешен, его спустили через окошко в стене, в корзине большой. Там до сих пор это окошко сохранилось. Там такая висит корзина, такая символическая на этом месте. Вот. А потом, когда апостол Павел, никуда, куда бы он ни приходил, за ним приходили евреи и говорили, не слушайте, он все лжет. Они многократно пытались побивать камнями и убивать. Они подкупали римские власти, лишь бы его каким-то образом погубить, как отступника. Они его ненавидели, страшно, страшно силы ненавидели. И как им платит за это апостол Павел? Он клянется святым Христом, своей совестью, которая является ему свидетелем, да? И клянется, что совесть его свидетельствует ему в Святом Духе. Что? В чем он клянется? Что у него боль и печаль в сердце чудовищная за них, за своих гонителей. У него печаль о гонителях, представляете? Боль о тех, кто боль похожа на боль роженицы, за тех, кто хотел его убить. И хочет убить в данный момент, представляете? Но этого мало. Как говорит Тауст, теперь, говорит, вы должны замолчать от ужаса, потому что апостол дальше говорит страшные слова. Я молился ведь, чтобы быть анафемой сам от Христа за братьев моих, родственников моих по плоти. Представляете, да? Апостол Павел молился Богу, чтобы, если... нужно, чтобы кто-то был пострадал за евреев, он готов идти в ад на вечные мучения, лишь бы евреи спаслись. Представляете? Те, которые его убить хотели. Представляете? Немыслимые совершенно вещи, так? Нечто похожее было только с Моисеем. Там тоже, когда читаешь книги Моисея, помните, там удивительный момент есть. Фарисеи, там иудеи восстали против Моисея и говорят, сейчас мы его убьем, давайте побьем его камнями. Является слава Божия. Бог говорит, отойди от них. Ну, отойди, ну пожалуйста. Я сейчас сожгу всех. В мгновение. А из тебя новый народ сделал. Ты будешь родоначальником целого нового народа. Все мои обещания исполнятся, да? Вот. А Бог, Моисей падает перед Богом на колени и говорит, Боже, ты лучше меня сотри из книги жизни, но только их не уничтожай. Кстати, это такая вот немыслимая любовь к убийцам, да? Ну и любовь Христа, конечно же, да? Который... молился за распинателя, говорил, отче, прости им, потому что не знают, что творят. Вот вершины, да? Мы говорили, да, с вами о мести. Но апостол Павел далеко произошел всякую месть, да? Он молился за то, чтобы даже если это могло бы помочь, он бы готов был даже от Христа, в смысле, от живого общения с Христовым царством отказаться. Не со Христовой любовью, которая была всегда в нем, да? А нахождение вместе с ангелами, с архангелами, с другими святыми, да? Он готов был на это пойти, лишь бы по любви ко Христу сделать так, чтобы весь еврейский народ пришел к Спасителю. Златоуст говорит потрясающие вещи. Апостол говорит так, что он не думаю. Иные думают, будто бы Павел говорит здесь в словах: молился быть отлучен от Христа о временной смерти. А таких скажу им, что им столько же или гораздо больше неизвестен Павел, как слепым луч солнечный. Да? То есть, если они думают, что он всего лишь об смерти, за просто обычной физической смерти молился, значит, они Павла не знают так же, как слепой не знает солнечного света. Тот, кто каждый день умирал, подвергался тучам бед и говорил, кто нас разлучит от любви Христовой, скорби или теснота, или голод, или гонение, кто неудовольствовавшийся исчисленным, превзошел небо, и небо небес, опередил ангелов, архангелов и все горнее, кто соединил все, настоящее будущее, видимое, постигаемое умом, горестное и благое, причастное тому и другому, ничего не оставил без внимания, тем не удовлетворился, предполагает уже другое подобное, или еще не существующее творение, уже ли бы такой человек обо всем при этом стал бы упоминать о временной смерти, как о чем-то важном? Нет, нет. Так думать о Павле неприлично, говорит Иоанн Златоуст. Если бы о сём говорил он, на что ему бы желать быть отлучён от Христа? Временная смерть теснее соединяется с ликом Христовым, дает вкушать будущую славу. Итак, оставив сказки и пустословия, которые, подобно дерзкому лепету, не в состоянии, и даже и не стоит опровержения, и возвратясь к собственным словам апостола, насладимся морем любви. Фраза-то какая Златоуст, да? Насладимся морем любви его. Будем представлять в мыслях этот неизреченный пламень, в котором что ни говори, ничего не скажешь достойного. Ибо любовь Павла была шире моря, сильнее всякого огня. И никакое слово не может изобразить ее по достоинству. Один Павел постигал ее, как вполне ей обладавший. Вот эта немыслимая любовь гонителям, представляете, да? Гонителям, преследователям, к мучителям. Такая, что он готов даже в ад за них пойти, да? Потому что, как говорит Феофан Затворник, какое-то место говорит, потому что для Павла бы, для него, его помести в ад, его так он переполнен любовью, для него и там рай будет. Потому что рай там, где есть любовь Божия. А эта любовь Божия и переполняла его в этот момент. Понимаете, когда он молился Богу, то, что он готов даже в вечности пожертвовать собою, лишь бы спасти свой народ. Как и Моисей, да, молился за убийц своих. Как Христос молился за убийц своих. Вот это и есть предел, да? Предел любви, который... Но опять-таки мы говорим дар Божий. Но дар Божий не почему иному, а по себе тому, по движению его сердца. Это сотрудничество сердца с Богом. Да? Да. Его сердце было настолько любящее, что он готов был даже в ад пойти за евреев, да? Лишь бы они спаслись. Кстати, вот это тут... За врагов, убийц. Преследователи, которые везде охоту за ним вели. За тех, кто, как вот за Александром, за Александром Вторым, помните, охоту вели на родовольца, так? Так вот за апостолом Павлом евреи охоту вели. Самую настоящую охоту. И за них он готов был навсегда в вечной муке пойти. Представляете? И я молился ведь, чтобы быть анафемой. Я от Христа за братьев моих, родственников моих по плоти. То есть понятно, быть анафемой, это понятно, то есть отлученным. Вот слово анафема означает быть отлученным, отделенным. И вот, кстати, насколько это не похоже на нынешних антисемитов, согласитесь, да? И близко не лежит, да? Вот у нас часто говорят, что там вот евреи столько зла России сделали, да, сделали. Но кому они больше зла сделали, апостолу Павлу или нам, или России? Они себе зло сделали, понимаете? Да, они злодеи. Они злодеи, это чистая правда. Но какой подход ближе к Богу? Апостол Павла подход или наш? Как вы думаете, кто ближе к Богу? Апостол Павел, который молился о том, чтобы готов был даже на вечную смерть идти за них? Или люди, которые проклинают евреев на каждом шагу? Понимаете? Я вот подчеркиваю вам, да, тут отношение какое. Это не значит, заметьте, что в этом здесь нету одобрение еврейства. Сами заметьте, да, апостол ни капельки, ни грамульки еврейства не одобряет, да, вот отступничество не одобряет, он его осуждает, так? Но самих людей он жалеет страшно.
Это его родные.
Но посмотрите.
Все тоже такие же. Там родные. Отец Даниил, а вот тот момент, когда от них страдают, вот, предположим, не выцерковлен еще, и вот они совращают, ведь вот как-то...
Ну, а евреи, простите, так не делают с апостолом?
Ну да, тоже.
Они то самое делали. Они именно это делали, они пытались язычникам помешать обратиться. И именно это они и делали. Не забывайте.
Но он как-то препятствовал все-таки.
Нет, ну он понял, что проповедовал. Я повторяю, здесь речь идет...
Одно другому не мешает.
Наоборот. Это немыслимая любовь, которая у него есть ко Христу, она порождает любовь и к врагам,
и
поэтому отсюда и проповедь, понимаете? Это не противоречие. Вот тут сейчас некоторые говорят, или-или. А тут именно из одного другое вытекает, понимаете? Из любви к Христу вытекает и любовь к врагам, не, да, родственникам по плоти. Вот. И отсюда вытекает то, что он пресекает их лжеучение смело. Немыслимо смело, да?
И они уже ничего не могут сделать.
Потому что любовь, она как щит, и она со всех сторон охраняет его. Представляете, да, вот это вот ощущение-то. Действительно, как просто... Ну, лучше Златоуста не скажешь, да, как он сказал.
Нет, можно уточнить? Мне непонятно, почему он просил именно анафеме? Ведь тогда, если придет анафеме, грядущее его благовестие, оно как бы аннулируется.
Да нет. Он говорит, что я лично готов идти в ад.
Да, это самое страшное.
Весь народ пошел бы...
То есть, отлученный быть от Христа. То есть, от общения с лицом Христа готов быть в аду. Из любви к Христу и к его Христу, чтобы лишь бы... Если даже моя вечная гибель будет послужить для спасения моих родственников, я готов быть даже на вечную гибель пойти.
Да, для себя самое страшное.
Правильно. Да, он выбирает самое страшное, молился. Представляете, да? Самым чудовищным, что может быть. Вот.
Навел, чтобы такое же чудо с ними произошло, как вот. С ним. Он же изменился,
да.
Он был совершенно другим человеком.
Вот, это как раз это... И Феофан говорит, отлучен Христа не имеет уже части со Христом, лишается наследия его Царства Небесного и части его с осужденными. Следовательно, апостол готов принести за братьев своих такую жертву, выше которой уже больше нет ничего. Но по великости желания велика и жертва.
А если Господь бы дал бы?
Господь не дал. Тут совмещено все, что только мог принести с собой с своей стороны святой Павел. Какая любовь? Подобно себе изъявлял пророк Моисей, когда он молял Бога простить иудеям. Вот. Итак, и дальше апостол объясняет, почему. Потому что, говорит, сколько, говорит, добра пропадает? Он говорит, тех, которые, за родственников моих по плоти, тех, которые есть израильтяне. Первое, преимущество, которое у них есть. Которое у них было, это то, что они израильтяне. Израиль это не природное имя евреев. Вы помните, да? Что Иаков получил это таинственное имя во время борьбы. Однажды, когда он подходил Иаков, праотец еврейского народа, подходил к Святой Земле, он пришел поток Иавок, и с ним встретился некто, кто боролся с ним до зари. И потом Иаков стал просить, чтобы тот благословил его. А он благословил и нарек ему новое имя. Значит, Израиль. Что означает боговидец или богоборец? Опять вилка. Как в Адаме. Слово Адам, оно вилочное слово. Оно ведь происходит или от слова Адама, то есть красная земля, я слово «дама» – подобие. Понятно, да? Или ты будешь кровавой глиной, или ты будешь подобием Бога. То есть так же Израиль. Или ты будешь боговицем, или ты будешь богоборцем. Понимаете, да? Как в имени заложено. Два варианта развития. Понимаете? Вот их честь, то, что они имели возможность, они имели имя Израиля. Да, они видели Бога. Представляете, да, вот это, какая им была дана раньше честь? Еврейскому народу. Теперь мы называемся новым Израилем, да? Церковь поэтому и благослови новый Израиль в тебе. Итак, им принадлежит не только это, им принадлежит усыновление. Почему? Потому что в свое время в книге Исход, в 4 главе, Бог сказал к фараону: «Сын мой, первенец мой Израиль, отпусти первенца моего, иначе я погублю твоего первенца». И вот таким образом усыновление впервые дано было, как в прообразах, в тенях Израилю. Почему оно именно было именно во время исхода дано? Потому что кто руководил исходом евреев народа из Египта? Не знаете? Да, какая личность?